Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы продолжаем наши сюжеты по украинской ситуации, поскольку, хотя там больших изменений, видимых, не происходит, но идет политическая игра вокруг Украины, и в этой игре проявляются некие те факторы, о которых мы уже говорили в своей предыдущей передаче. В частности, о том, что Путин – это не тот человек, который может спасти русское население Украины и, в частности, Крыма. И рано или поздно, так сказать, ну, он свою задачу провалит и начнет, так сказать, это население сливать. Хотя замах вроде бы был грандиозный. Мы тут сейчас ведем войска, поддержим русских там и так далее и тому подобное. Вот недавно состоялась пресс-конференция в Новогорево Путина, которая была, так судя по ее произведению, созвана достаточно наспех, и в сути, в которой Путин так не очень уверенным голосом, но постарался тихо сдать назад. Вот. В частности, он заявил о том, что войска на Украину не вводились, и вообще тогда непонятно, зачем он получал это разрешение Совета Федерации. Ну, конечно, он врет отчасти, потому что, как мы уже говорили, в Крыму действует спецназ. Вот. Но, так или иначе, каких-то других активных действий не наблюдается. И, кроме того, он заявил о том, что вообще-то Россия не покушается на суверенитет Украины, и таким образом у нее нет планов присоединения Республики Крым в той или иной форме. И вообще, как-то он сформулировал, что вопрос о присоединении Крыма не рассматривается. Да? Что, конечно, является холодным душем для всех русских патриотов в Крыму, потому что это означает фактически, что он отказывается от той главной задачи, ради которой вся эта заваруха и начиналась. Вот, потому что мы уже
достаточно... Ну, это холодные души для тех же россиян, которые усматривали в этом геополитическое преимущество от приобретения Крыма и экономическое преимущество от приобретения Крыма.
Геополитическое преимущество, оно, безусловно, есть, и оно осталось от приобретения Крыма. Но это именно от приобретения Крыма, а не от разговора о приобретении Крыма. Значит, поэтому, естественно, что те, кто, так сказать, надеялся на то, что Путин исполнит свои обещания, они сейчас должны внимательно присмотреться к тому, что он в действительности будет делать и что он действительно будет предпринимать. Потому что пока действия говорят о том, что ситуация, так сказать, колеблется где-то на уровне путинской нерешительности, которая вроде бы не была соразмерна вот этому геополитическому замаху, запросу в Совете Федерации, единогласному голосованию и тому подобное. Ну, снимаются какие-то посты русских контрольные, которые были в Керчи. Вот. И вообще главная неясность, которая продолжает оставаться, это, тем не менее, вопрос с формулировкой того самого референдума, который намечено провести на 30 марта. Старый вопрос мы уже обсуждали в прошлой передаче, это вопрос ни о чем. Да, о том, что готовы ли вы в рамках суверенитета на государственную самостоятельность, в рамках государственного суверенитета Украины, что-то на основе договоров, соглашений. В общем, какая-то муть, которая типа референдума о, так сказать, союзе предполагает, что и в случае ответа «да», и в случае ответа «нет», твой ответ можно интерпретировать как угодно. По идее, эта формулировка должна была быть заменена на какую-то более ясную, очевидную, адекватную, которую население Крыма могло бы воспринять. Ну, например, готовы ли вы оставаться в составе Украины или, так сказать, войти в состав Российской Федерации? Да, или там, каким-то образом сформулировать его так. Готовы ли вы на вхождение Крыма в состав Российской Федерации вместо автономии в составе Украины? Этот вопрос ясный. Но поскольку, как я уже давно говорил, и еще раз просто в этом убеждаюсь, не один раз, ни в одном случае референдум не проводится для того, чтобы узнать мнение народа, а только для того, чтобы манипулировать его результатами, есть очень большая вероятность, что и крымский референдум даже 30 марта он пройдет по тому же сценарию.
Я, собственно, был убежден, и последний день эта ситуация подтверждается, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И то, что делает Путин, еще раз повторяю, на протяжении всего периода своей деятельности, все, что бы он ни предпринимал, особенно в активной фазе, наносит урон населению страны. И этой традиции он не изменил в этот раз. И те действия, которые он произвел, активные, в стимулировании закона в Государственной Думе о присоединении. территорий, которые не принадлежат в данный момент России, раз. Получение разрешения на введение войск в Украину, два. Проплата митингов в Москве по 500 рублей каждому, чтобы люди вышли на улицы и сказали, что мы всей душой за присоединение Крыма, за защиту русскоязычного населения Украины и за то, чтобы войска ввели. Эта демонстрация была проплачена, сделана, выполнено все.
Я думаю, кстати, что очень многие вышли бы и без проплаты.
Может быть, вышли бы, но вышли за проплату. Вот оно приятнее за проплату выходить. Как-то, потому что когда организация посылает, некоторые за отгулы. Я, правда, значит, понимаешь, есть люди, которые за отгулы вышли. Или просто боятся, что их уволят. Когда организации посылают людей на митинги, я не верю в искренность этого митинга. Хотя наверняка многие так искренне думают. Это, значит, более того, сама по себе операция по перевозу туда спецназа ГРУ и прочих подразделений, которые сейчас находятся на территории Крыма, не являясь формально общевойсковыми, или находятся на Украине в рамках соглашений о Черноморском флоте. Там энное количество охранных структур, они существуют на вполне законных основаниях, давно существуют. Но тем не менее, да, подогрев мнения харьковских жителей и функционеров, донецких жителей и функционеров, луганских жителей и функционеров, одесских жителей и функционеров, херсонских жителей и функционеров, и, конечно, крымских жителей и функционеров, все это стоит денег. Вот вся эта спецоперация, которая была проведена, такая, она оказалась пшиком. Путин сливает в обратную сторону и что-то говорит о том, что мы там на всякий случай, чтобы вот бандеровцы кого-то там не убили, вот если они убьют, тогда мы, значит, вернемся к этому вопросу, а пока не убьют, мы вроде никаких претензий к Украине не имеем. И вообще пусть они сами обсуждают свою тему автономии, так сказать, не автономии, рада, не рада, так сказать, избирается и прочие вещи. Значит, злые языки утверждают, что вся эта операция проводилась для того, чтобы оттяпать денег. Mm-hmm. Потому что, заранее зная о запросе в Совет Федерации разрешения на ввод войск, легко было предположить падение рынка катастрофическое. И сотрудники, так сказать, власти «Газпрома», «Роснефти» и прочих организаций, которые резко упали, заранее зная об этом, они приготовили какие-то ресурсы. И на момент падения акций, и когда оттуда вышли иностранные инвесторы, они их скупили по цене на 20% дешевле, чем могли бы скупить. Собственно, сумма эта, так ведь, если верить аналитикам, ну, в сумме по рынку так на 10, на много миллиардов просела, но даже вот если брать по тем акциям, которые интересовали, так сказать, конкретных деятелей и в энергетической сфере, и в электрической сфере, значит, сумма действительно большая, так сказать, ради нее стоило затевать эту игру, так сказать. Возможно, ради этого было сделано. Я, так сказать, не уверен, так сказать, вот в этой циничной версии, которую утверждают злые языки, но сумма большая. Действительно, из-за нее, так сказать, можно там что-то рискнуть. Значит, но
акции, надо сказать, что они просели, а потом снова подняли.
А так важен же один день, когда ты покупаешь.
Ну да.
Когда они просели, ты их купил задешево, а на следующий день, так сказать, уже так это они поднялись. Нет, все нормальная ситуация. Значит, то есть затевалось все ради биржевой паники. Такой вариант, так сказать. По крайней мере, то, что кто-то наварился, совершенно точно, а вот кто и насколько он был обладал инсайдерской информацией со стороны Путина и насколько был заинтересован в этом сам Путин, дело мутное, недоказанное. Но тем не менее, злые языки, еще раз повторяю, так сказать, утверждают. Но то, что Путин потерял лицо, сначала он его потерял перед иностранцев, они его, так сказать, зачастую, так сказать, в своих переговорах частных Меркель с Обамой называют неадекватным человеком. Это очевидно. То, что какие-то санкции, так сказать, хоть в минимальном объеме, так сказать, могут поступить, так сказать, на уровне там неприглашения на восьмерку, там всякие, значит, ну, всякая ерунда, так сказать, типа отказа от виз, значит, это вполне вероятно, что наступит, даже если он откатит. Даже если он откатит, то по причинам послевкусия, после всех этих событий, многие международные институты, причем именно не на уровне национальных правительств, а на уровне ООН, ЮНЕСКО, так и все прочее, могут как-то вести себя более осторожно по отношению к России. И, собственно, на это имеют право. Послевкусие от того, что одна держава является потенциальным агрессором, так сказать, и об этом открыто заявляет, это послевкусие неприятное. И оно дает им такое право. Значит, он потерял в лице, соответственно, среди тех патриотов, которые искренне считали, что и в Крыму, и в Харькове, и в Донецке, о том, что надо присоединяться к России, надо жить вместе. Такое количество большое людей. И после этого слива, я думаю, что их отношение лично к нему будет носить отрицательный характер, как к предателю их интересов, который вроде заявил и сделал. Равно как и в России, я думаю, ситуация будет такая же. Более того, вот, на мой взгляд, я думаю, что он приблизил свое окончание своей деятельности на посту президента и приблизил серьезно. Потому что, так сказать, вот такие шуточки, так сказать, с населением, они не проходят. Потому что он напугал до полусмерти населения и потом откатил обратно. Те, кто был в душе с ним, они ощущают себя предателями. Тех, кого он напугал и не был в душе с ним, они его и так не любили и стали не любить еще больше. Поэтому, я думаю, процесс потом пойдет вот в этом направлении и со значительной скоростью. По крайней мере, то, что как он выглядел вчера на пресс-конференции, носило характер неубедительный, неуверенный. Там было всего десяток журналистов, из них двое были как бы телевизионно узнаваемые, так сказать. То есть я их по фамилиям не знаю, но, по крайней мере, я их видел как журналистов. Остальные были какие-то на уровне стажеров газет. То есть это было осознанно так, и присланы какие-то не зубры матерые, которые обладают авторитетом и умением разговаривать с ним, а какие-то так, и так, полустуденты. И даже при всем при этом выглядел он на этой пресс-конференции неуверенно. Поэтому, что ж, будем посмотреть, ситуация развивается стремительно.
Ну, я из этого что хочу сказать, сделать какие промежуточные выводы. Значит, во-первых, конечно, наспех созданные пресс-конференции с неуверенным вот таким вот блеянием со стороны Путина, это нетипично. То есть обычно пресс-конференции готовятся, тексты разъезживаются, реплики разучиваются, равно как и вопросы там и прочее, прочее, прочее. То есть ее неподготовленность свидетельствует в первую очередь о том, что она была создана наспех. А если она была создана наспех, то этого, значит, кто-то потребовал. Или к этому в результате пришло, что надо заявить об этом публично. Кстати, на эту пресс-конференцию уже есть реакция со стороны Вашингтонского ФОМа, потому что Обама по ней, так сказать, прошелся, так сказать, на какой-то очередной своей встрече там в Соединенных Штатах. И смысл того, чего он сказал, был в том, что он все равно Путину не верит.
Ну, вот. Ну, в общем, ну потому что 6-го объявлен ультиматум, ведь до завтра Путину, и он должен какие-то провести действия с выводом даже тех мелких войск, которые находятся в Крыму, которые находятся на основании договора по Черноморскому флоту. И абсолютно понятно, что на него надавили. Он хотел бы молчать и дальше, и действовать втихаря. Это тактику он избрал.
Ты какой именно ультиматум имеешь в виду?
Европейцы заявили, что до 6 числа, то есть до завтра, Путин должен прекратить вот все действия, связанные с, так сказать, агрессией на Украине. Ну, в противном случае санкции, собственно, вот они оттуда вытекает теория санкций.
Понятно. Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, России в любом случае на такого рода вещи поддаваться нельзя, потому что это, конечно, потерять полностью государственный престиж, даже, я имею в виду, даже Путин.
Россия и Путин — это разные вещи.
Я понимаю, что это разные вещи, но тем не менее, так сказать, если он стоит на данный момент там во главе государства, пусть даже нелегитимно, потому что он не был законно избран, а по сути узурпировал эту власть, то все равно, так сказать, он в своем авторитете точно так же теряет, как он потерял тогда, когда начал отказываться от стратегического оружия России. Поэтому в итоге для него это в любом случае проигрыш, и вопрос только, в чем этот проигрыш будет выражаться, и насколько он способен осознать, что таким путем идти нельзя. На мой взгляд, его возможности этого осознания сильно ограничены. Вот. Во-вторых, то, что сейчас происходит в Украине, я лично агрессии не считаю. Это может быть европейская, американская, какая угодно точка зрения, в том числе и с точки зрения, так сказать, их, так сказать, скажем, контрагентов в Киеве, но, тем не менее, агрессией, так сказать, это не является, потому что боевые действия не ведутся, вот, никаких, так сказать, стрельб там и ничего прочего нет, захвата как такового, так сказать, ничего нет. В Крыму действуют те же самые легитимные органы власти, которые были избраны ранее, в отличие, кстати, от Киева. вот, в тех же самых восточных областях Украины снова действуют те же самые легитимные органы власти и так далее. Другое дело, что для них обещание защиты в случае крайней необходимости войсками было существенной поддержкой. Но это было обещание, а не агрессия. Вот. Поэтому, как бы это, так сказать, не интерпретировать, но агрессии со стороны России на сегодняшний день нет. И в любом случае, повод для санкций в данном случае, это типичное такое политическое выкручивание рук, на которое можно поддаться или можно не поддаться. Я уже говорил о том в прошлой передаче, что на самом деле в России, так сказать, есть достаточное количество адекватных и неадекватных ответов на любую попытку выкручивания рук. И поэтому весь вопрос только в том, пойти или не пойти на, так сказать, эти же адекватные меры, это вопрос политического мужества. Или, если угодно, политической воли, который должен проявить государственный деятель, если он является государственным деятелем, а не просто банальным жуликом, который, так сказать, за счет государства питается и, так сказать, тырит ресурсы себе в карман.
Мы сейчас обсуждаем личные гешефты господина Путина. Угу. Речь не идет о стратегических интересах России, стратегических интересах русского народа, потому что в данный момент личный гешефтмахер, он же бизнесмен Путин, зарабатывает бабки. Он при этом находится в Кремле и производит впечатление на зарубежных партнеров, что он вроде как президент. По крайней мере, они делают вид. Они понимают его неадекватность, они понимают уровень его коррумпированности, они знают, где расположены его деньги, они, значит, знают, как ухватить его за гениталии в случае чего. И, но им выгодно признавать его, так сказать, как президента, и они играют в эту игру, достаточно тонкую, с выгодой тоже для себя. Что касается интересов русского народа, интересов России как государства, они находятся совершенно в иной плоскости, они не имеют отношения к тому, что делает бизнесмен Путин. Они не, поэтому его деяния, так сказать, правильные или неправильные, они, на мой взгляд, не могут восприниматься как интересы России или деятельность России или имидж России. Надо это отделять и говорить, что это деятельность слегка уже трехнувшего, ну, у него уже возраст, у него уже заезды в голове, так сказать, слегка трехнутого жулика, который вот там вертится как уж на сковородке, как Янукович вот в последнее время. Его же нельзя было признать сильно адекватным, так сказать, в его поведении. Несмотря на то, что вот он формально, он, кстати, обладал несравненно большей легитимностью, потому что, по крайней мере, он был законно избран. Путин еще избран незаконно. Это некая шайка питерских бандитов, которые вот захватили власть в стране. Значит, и при этом на внешней сфере, так сказать, вот они торгуются, то объявляют войну, то не объявляют войну, то вводят войска, то не вводят войска, то принимают законы. Надо сказать, что если он цикнет на Государственную Думу, она с большим удовольствием не примет закон о присоединении территорий. А если он скажет принять этот закон, примет. Это управляемая ситуация.
Естественно, нет, это управляемая ситуация, и в этом смысле она достаточно проста хотя бы тем, что понятно, что принят ли что-либо Государственная Дума или Совет Федерации или так далее, она принимает только по воле Путина. Это,
так сказать, а вовсе не по воле народа.
Да, а вовсе не по воле народа.
Который формально ее избрал, да.
Да, каких-то избирателей там, и так далее и тому подобное. Это, между прочим, сильно упрощает ситуацию, как в плане, так сказать, ответственности за шаги, которые принят, так и в плане того, кто, собственно, является, так сказать, виновником торжества. Относительно воровства я что хотел сказать? Что, конечно, за прошедшие 12 или там сколько-то уже 14 годов, значит, Путин наворовал много. Вот. Наворовал много настолько, что по нашим оценкам он является богатейшим человеком на Земле, ну, из тех, кто, так сказать, владеет каким-то личным, так сказать, капиталом.
И обогнал Лужкова. Уже обогнал Лужкова, скорее всего.
Не, ну он обогнал Лужкова, и я думаю, что обогнал его раза в два, на самом деле, потому что он сидел на гораздо более сочных Нивах, чем сидел Лужок. Интересы Лужка были ограничены только Москвой, вернее, возможности, а это уже, кстати, немало. А все-таки Путин щипал не только с Москвы, но и со всей России. Но дело даже не в этом. А дело в том, что вот эти вот пределы, вот это вот наворовывание, да, оно имеет какой-то, ну, логический и смысловой предел. Знаешь, на уровне, когда там украдено 130 миллиардов, их можно превратить в 150, можно в 180, можно даже и в 200 миллиардов. Но это теряет уже смысл. Потому что, во-первых, это заведомо превосходит всякие личные потребности в чем бы то ни было. Вот. А с другой стороны, это не дает какой-то дополнительной власти. Он просто делает тебя более уязвимым, дополнительное воровство. И на тот момент, когда уже столько уворовано, есть смысл задуматься о том, как сохранить наворованное. И вот то, что я, так сказать, неоднократно говорил в наших передачах, и что еще раз хочу повторить сейчас, что никакие западные гарантии целостности этого воровства, они не являются действительными, потому что они действуют только до тех пор, пока человек находится при власти. И у Путина единственный шанс их сохранить, это не просто оставаться у власти, а получить в стране какой-то авторитет. Это очень сложная задача, на самом деле. Получить авторитет.
Для Путина уже нерешаемая.
Ну, давай никогда не говорить никогда, как советовал Джеймс Бонд, знаешь, но тем не менее. Вот. Если бы он хотел получить какой-то авторитет в стране, значит, он должен был опереться на общественное мнение тех людей, которые составляют сегодня большинство, а это большинство люди патриотические направленности, это уже не либералы, это не 92-й год. Знаешь, это, так сказать, совершенно другое видение мира. И опираясь на поддержку таких людей, хотя бы демонстративную, можно было бы внутри страны завоевать, так сказать, может быть, по крупицам, по частям, так сказать, но завоевать какой-то авторитет, особенно когда этот авторитет подкреплен какой-то эффектной акцией. Типа, наконец-то вот решена, так сказать, там, 60-летняя проблема, так сказать, Крым присоединен, снова возвратился в состав России. Вот это не всегда было возможно осуществить. Это невозможно было осуществить при Януковиче, невозможно было осуществить при Костюке, невозможно было осуществить при Кучме, при Ющенко. Вообще, это была нереальная задача, да? И вот в какой-то момент, вот в силу, так сказать, совершенно фантастической игры обстоятельств, когда в Киеве, так сказать, победили те, кто не должен был победить, вот, а власть в итоге на сегодняшний день утратила всякие черты легитимности, потому что там осталась какая-то группа депутатов в парламенте, но, грубо говоря, вся она вместе взятая, даже если это большинство парламента, она не более нелегитимна, чем Янукович. И какие законы там не принимай, но все равно действует, на самом деле, Конституция, та самая фракция Батьковщина 2009 года, потому что легальным путем ее никто не отменял. То есть вот редкий момент такого государственного бардака в сопредельном государстве, который позволяет решить геополитическую проблему, которая тем более разделяется большинством населения как в Крыму, так и в России. Ну, я уже не говорю про русскоязычные или русские регионы, будем говорить прямо, Украины. Вот, потому что их тоже приписали к Украине только в советский период, когда образовывали Украинскую ССР. До этого они были регионами России. Вот. Поэтому геополитический момент, вот то, о чем я и говорил в прошлой передаче, он редкий. На самом деле случается не потому, что Путину власти или Януковичу власти, или, так сказать, кто-то, кто нам нужен у власти, ты или я, или кто-то другой. А вот звезды так сложились в сегодняшний день. Вот понимаешь, вот выпало, так сказать, на костях там 5 шестерок. Понимаешь, редко выпадает. А вот раз и выпало. Понимаешь, и вот в этот момент этой ситуации можно воспользоваться или не воспользоваться. Для Путина это мог быть козырь, которую он мог использовать. Но это в случае, если бы человек проявил, а, какую-то государственную волю, и, б, то есть он был на это способен, да, и, б, если бы он осознал, что вот эти вот выпавшие 5 шестерок, они дают ему уникальный шанс завоевать энную долю авторитета в стране. Не Дутова, которого ему нарисует там ФСО, там, или еще там какие-то левада-центры, понимаешь, которые находятся на прикормке госбюджета, а действительно. Потому что вопрос между отношениями между Россией, русскоязычными регионами, в особенности Украины нынешней, или русской частью Украины и русскими, это вопрос очень болезненный. Он проходит через массу людей, массу семей и всякий раздел, который происходит на Украине, особенно с тенденцией русофобии, он отражается на них гораздо в большей степени, чем в свое время на нас отразилась проблема Прибалтики. Я, кстати, хочу сказать, что ты очень часто повторяешь, и справедливо, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти, но это в полной мере относится и к властям Украины, нынешним киевским. Потому что, ну, каждая власть, она должна, так сказать, иметь немножко политического соображения для того, чтобы понять, что самый, как бы, демонстративный и важный шаг, это первый шаг новой власти. Вот Старую вы куда-то там выгнали, смели, она куда-то, так сказать, смоталась, рассыпалась, на улицах никого не видно, да, из представителей власти. И вы делаете первый шаг. Очень важно знать, какой. Вот когда большевики захватили власть, да, они захватили его в результате переворота, они 10 лет и называли его Октябрьским переворотом, а не Октябрьской великой социалистической революцией. Они что сделали первым? Приняли 2 декрета о земле и о мире. Вот прям вот самое-самое, что насущное, доказали свои намерения. Когда Путин пришел к власти, что он первым сделал? У него первый политический ход. Он пообщался в Государственную Думу лоббировать принятие и ратификацию договора СНВ-3, по которому надо было распиливать советские стратегические ракеты, и с энтузиазмом принялся это делать и взрывать шахты. И чем показал, собственно, свое лицо?
Первый указ все-таки была гарантия семьи Ельцина.
Ну, гарантия семьи Ельцина, это, так сказать, да, указ просто подписан, это как бы формальная отдача долгов, а дальше реальное политическое действие. Новая киевская власть начала свою деятельность с декрета о дерусификации Украины, по сути дела. Потому что речь шла именно об этом, в отмене закона о языках, и именно об этом говорилось и с Майдана, и с трибуны Верховной Рады. Так вот, в такой вот исключение, то есть она подыграла в этом смысле Путину в этой ситуации, ну, настолько, насколько было возможно подыграть, потому что дураки не только с нашей стороны находятся, они и с той стороны тоже в обильном количестве присутствуют. Вот. И то, что если такую выгоднейшую ситуацию он сливает, то это доказывает просто лишний раз, что не только то, что он враг России, а то, что он не способен принципиально оценить даже те козыри, которые дуриком попадают ему в руки.
У меня 2 возражения по твоей последней речи. Первое мелкое. Все-таки закон о дерусификации такого закона не было, и так он и не назывался. И языки, так сказать, он не такой был настолько страшный, и он еще не вступил в силу, и его собираются переделывать, и переделывают наверняка.
Я говорю просто о том, что движение было в этом направлении.
Движение было, и даже Путин ни в своих обращениях в Совет Федерации, ни в Государственную Думу, ни на пресс-конференции этот закон не поминает. То есть, если ты говоришь о предлоге, то этим предлогом он не пользуется.
Нет, это не предлог. Это вектор действий новой власти. Ты пойми, вопрос...
Понятно.
Вот они приняли или не приняли. И как
ты говорил о провокационной роли этого вектора, а вот провокационности этой не воспользовался никто. Так сказать. Даже Путин имеет, так сказать, совершенно какие-то другие намерения. Это мелкая поправка. Более крупной поправкой в этой ситуации, ты говоришь о 5 выпавших шестерках, или там 6 шестерках, или 8 шестерках. Их может быть выпасть сколько угодно. Сколько угодно. И Украина может развалиться на части, и может развалиться так и все прочее. Но никогда, никогда, ни при каких условиях, ни при неполном развале, при выпадении 28 шестерок, при полной пальбе на территории Украины, она не будет присоединяться к Центральноафриканской Республике. Не будет. Вот она развалилась. Вот абсолютно удобно. А войска Центральноафриканской Республики в составе 2 батальонов, сверкая белыми зубами и черной кожей, могут доехать до границ. И никогда, так сказать, вот ничего не произойдет. Почему? Потому что Центральноафриканская Республика не привлекательна для Украины, чтобы объединиться с ней, так сказать, и жить вместе. И Россия в данный момент, я пример совсем далекий привел, да? Угу. Но я могу привести другой пример, так сказать, вот там Молдавия, которая соседствует, Белоруссия. Вот к Белоруссии тоже не собирается присоединяться. Почему-то украинцы в своей массе, а их 45 миллионов, и эта масса большая в своей массе, из которых половина русских, просто этнических, а уж русскоязычных вообще 2/3. Угу. Да? Вот они в своей массе, они смотрят на то, что происходит. Они все смотрели телевизионные каналы российские, читали газеты, ездили неоднократно, на работу ли, в командировки, общались с русскими. Вот не рвется никто под руку Кремля. Я глубочайшим образом убежден, что как бы ни выпадали в каком количестве шестерки в той или иной игре, и действительно звезды по-разному располагаются, и бывают удачные моменты для тех или иных политических действий. Но первое, что нужно сделать, это сделать свою страну, если ты кого-то хочешь присоединить, с кем-то объединиться, привлекательный для этого объединения. Вот это не было сделано. Не потому, что Путин, ему повезло в большей степени или в меньшей степени. Казалось бы, ему повезло во многом. Нефть дорогая, газ дорогой, металлы, в общем, продаются. Территория нормальная. Ядерное оружие у нас есть, которое не он создавал. То есть много есть плюсов в России, так сказать, колоссальные. Но тем не менее, так сказать, ту ситуацию, которую он, я подчеркиваю, он за 14 лет создал в стране, говорит о том, что люди, обладающие каким-то объемом информации, не полным может быть, но каким-то объемом информации, потому что они по соседству, это приличный объем, это не то, что рассуждает, что в Швейцарии происходит, а это вот рядом. То есть регулярно ездит, говорит украинцам: бейтесь за самостоятельность, бейтесь за автономию, бейтесь за русский язык, бейтесь за то, чтобы прогнать жуликов, бейтесь за то, чтобы избрать своих представителей, поменяйте систему управления с президентской на парламентскую. Но с Россией объединяться в том качестве, в котором сейчас Россия находится, объединяться мало кто хочет. Вот в чем проблема. Проблема в этом, так сказать. А карты выпали хорошо, и кости выпали хорошо, и звезды расположились. Но в этот же самый исторический момент, когда звезды расположились для нас максимально удачно, для того, чтобы объединить две страны, в Кремле оказалась банда жуликов, уродов, которые хуже, чем Янукович, воруют в больших объемах, прижимают больше. У тех была какая-то свобода слова. Какая-то свобода бизнеса, при всем при том, что Янукович там отжимал, там не пойми чего, так и все прочее. То есть была какая-то парламентская республика, были свободные фракции, были зависимые суды, но они черное-белым не называли. То есть он зависимый суд. Никто не говорит, что так на Украине был независимый суд. Тоже были еще те уроды, принимали решения по команде сверху. Но таких очевидных ляпов, которые существуют в России, они не производили. Точно так же, как Леню Развожаева, так сказать. Они уроды взяли и фактически выдали. Ну, ясно, что не без участия МВД или там какой-то спецслужб Развожаев был пойман, и украинских, был пойман обратно. Мерзавец Янукович? Мерзавец. Не вызывает сомнений. Но у нас-то вяжут людей, так сказать, вообще в колоссальном количестве из-за того, что просто они выходят на площадь и молча стоят рядом. Мы видим эти кадры, мы живьем видим. В Белоруссии за то, что хлопают, берут. В Украине за то, что кидаются камнями, могут задержать. А у нас берут за то, что просто человек стоит. И когда накапливается вот такой объем знаний для людей, экономических, социальных, политических, общеправовых, судебно-правовых и прочего, и когда все это набегает в колоссальном объеме, то выясняется, что колоссальное количество людей, искренне симпатизирующих России, желающих с ней объединиться, говорит: готовы. Ну вот что-то у вас там пока не очень. Вот пока что-то мы смотрим, ну вот. И они принимают это решение. И это главная причина провала путинского аншлюса, блицкрига, там, как ни назови. А не что-то другое. У нас есть и войска, и действительно нынче эти сейчас слабы, и все хорошо. И денег у нас просто как у дурака махорки по сравнению с украинцами. Мы можем купить Крым, продать, еще раз купить, и все. А вот что-то там не сильно ладится. И Путин блеет. Потому что руководитель такой, что злонамеренные зачастую, я согласен с тобой, зачастую злонамеренные западники, это у них так и не отнимешь, они интриганы еще те, они достаточно ловко его цепляют тут же за гениталии, потому что деньги у него там, тут он не прав, тут какие-то обязательства он выполнил, не выполнил. У них есть возможность зацепить. Они его сажают в Новоогарёво, и он блеет что-то, и отказывается от своих обещаний, от своих войск, от своей поддержки и прочих вещей.
Ну, произойдет это или нет, это еще вопрос будущего, потому что сейчас, так сказать, это ситуация, которая находится в динамическом стадии разрешения, она может повернуться в любую сторону, просто я считаю, что в этом положении важно отслеживать каждый ее изгиб, вот, с тем, чтобы давать соответствующие комментарии, чтобы люди понимали, о чем, собственно, идет речь. И какие, так сказать, тенденции влияют на вот этот вот флюгер, который может повернуться в любую сторону. Поэтому, собственно, мы и решили дать вот этот вот комментарий о том, что происходило с пресс-конференцией, о причинах, по которой она была создана.